Кризис, вызванный законом об иностранных агентах, переместился, пусть возможно и временно, в офисы партии международных чиновников и экспертов. Протесты плавно трансформируются в предвыборную кампанию, хотя впереди еще интрига с преодолением президентского вето. О том, как участники противостояния готовятся к его новым продолжениям, обсуждаем за некруглым столом с политологами Давидом Дарчашвили и Геей Абашидзе. Давид, я начну с вас. Как вы полагаете, извлекла ли оппозиция какую-то пользу, какие-то выгоды для того, чтобы использовать пас, который дала ей грузинская мечта, на октябрьских выборах?
Вы знаете, это от очень многих других факторов переменных зависит. То есть это основная проблема не в том, кто какой урок извлекает, а году, может быть, ну какие силы противостоят друг другу, то есть системно, в какой ситуации мы находимся. Это очень важно. Я думаю, это со стороны представителей власти это или полное лукавство, или какая-то наивность. Хотя наивность власти не должна характеризовать, что серьезно кто бы думал, что это борьба за суверенитет Грузии, которую ущемляет Запад, западные структуры. Потому что, ну, нравится это кому или нет, мир глобален. Для маленьких, да и для больших стран полного, стопроцентного суверенитета не существует. Ну, нужно хотя бы пару книжек прочесть, чтобы понять, в каком мире мы живем. Так что Грузия через такую политику, которую вот власти ведут, останется не суверенным, а останется в лагере, которое ничего общего ни с демократией, ни с правами человека, ни с чем цивилизованным не имеет. То есть вот отчуждение от Вашингтона, от Брюсселя, от конкретных международных, как государственных, так и неправительственных организаций, вот сейчас подоспело и заключение Венецианской комиссии, вот этому, вот к этому и приведет. В данной ситуации я не думаю, что грузинское общество хотело бы такой изоляции, и это в целом, если вот прагматично чисто посмотрим, да, это такая ситуация в целом структурно будет выгодна тем политическим или общественным кругам, которые противостоят этому закону и в целом этому правительству.
Гея, вы согласны с тем, что сказал? Или все-таки мечта осталась, ну, как минимум, при своих?
Прежде всего, надо отметить, что очень глубокая поляризация в Грузии. Все друг друга обзывают разными именами, разными терминами. Все оказываются пророссийскими, и в избиратели грузинской мечты, и избиратели оппозиции. Ну, такая парализация, мы видим такую и в Европе, между ультраправыми, ультралевыми, экстремистами и так далее. Но главное здесь, что ни в какой демократической стране правящая партия не должна получать больше там 45% голосов, да, но это максимум. В оппозиции там замешательство. И еще подлило масло в огонь сегодняшнее заявление на суде заключенного президента Саакашвили, что давайте создадим единый список оппозиции нейтральным номером, и давайте все лидеры будем участвовать в этом. Есть резон в этом заявлении, потому что выборы 26 октября будут полностью пропорциональными, барьер 5%. Это очень высокий барьер для мелких оппозиционных партий. Они должны сесть, я говорю об оппозиции, и договориться, как они будут участвовать, потому что они сами знают, какие у них индивидуальные рейтинги по партиям. Если они хотят попасть в парламент, создать коалиционное правительство, и если они надеются, что в выборах они разгромят грузинскую мечту, тогда должна быть очень рациональная, координированная политика между игроками в оппозиции.
Давид, в оппозиции сформулировали в этом кризисе для себя цель протеста? Это были какие-то революционные ожидания, революционные сценарии, или это была все-таки подготовка к выборам? И как в этом смысле оппозиция вышла из кризиса? Более готовы к выборам или нет?
Где все-таки, Вадим, кажется, что как-то отходим от главной темы, главной интриги, главной проблемы. То есть подготовка выборов, рейтинги партии и так далее, это было все нормально. И надо было считать, даже при наличии вот этого законопроекта, в рамках которого, если, допустим, не какой-то университет закажет статью, допустим, историческую какую-то, ничего общего с политикой не имеющего, и даст за это гонорар, я уже становлюсь агентом влияния чьей-то. То есть это полная изоляция Грузии от международных любых, в том числе и научных, и культурных связей. И вот даже при наличии такого законопроекта разговор о предстоящих выборах имел смысл, да. Но после того, как вот заявления из Вашингтона, из Брюсселя, из Венецианской комиссии были игнорированы, то это значит, что полностью, значит, нынешняя партия развернулась на самоизоляцию, а этим, как я уже сказал, на то, что прыгнуть в корзинку России или, может быть, еще и Китая, я не знаю. И в данной ситуации все остальное второстепенно.
Но как могут быть второстепенные выборы? Все равно же жизнь продолжается, нужно бороться за власть, нужно бороться с мечтой.
Знаете,
других способов нету.
Не быть. То есть теоретически это тоже можно представить, что если продолжится вот это противостояние с международными институтами, это значит, что могут быть выборы без, значит, нормальной наблюдательных делегаций, процедур и так далее. В таком стиле, выборы, как в Беларуси, это уже не выборы.
Но что в этой ситуации делать оппозиции? Вообще уходить со сцены обиженно, уезжать за границу, как в Беларуси и в России?
Нет, конечно, нет.
А что делать?
Я думаю, что оппозиция должна собрать какой-то постоянно действующую конференцию или комитет, который вот какой-нибудь, назвать это как-нибудь, значит, демократический выбор или спасение демократии и так далее, и никого из этого не исключать. Понятно, что кому-то не нравится Хазарадзе, кому-то Саакашвили, а кому-то и обе. Но после вот этих действий правительства и после тех зверских избиений на уровне пыток, да, я понимаю, что у моего собеседника могут быть такие же претензии к власти предыдущей, но даже если эти все претензии обоснованы, представим такую ситуацию, мне кажется, не все так, значит, однозначно. Даже если представим и согласимся со всем, что говорилось о национальном движении, в любом случае, вот проблема сегодняшняя, то есть сейчас правительство действует абсолютно негуманно на уровне, значит, нарушения основных прав людей и законом, и физическими действиями на улицах, нападения и так далее. И в данном случае сейчас говорить о вот простых выборах не совсем, я думаю, релевантно.
А зачем, по-вашему, грузинская мечта столь демонстративно идет на разрыв с Западом?
Надо отметить обязательно выступление Бидзины Иванишвили на митинге 29 апреля возле парламента. Я бы сказал, это была эпохальная речь, в котором он косвенно или прямо сказал, что я начинаю проект «Грузинская партия», где приоритеты суверенитет государства, независимость, и мы больше не будем слушать западных наших партнеров, так называемых, он так отметил, мы не будем слушать их, кто будет у нас в оппозиции, как у нас принять законы и так далее и тому подобное. Но, уходя от Иванишвилевской речи, я бы сказал, да, 5 месяцев осталось до выборов в парламент. Если грузинская мечта, и она очень так жестко говорит, что да, мы примем этот закон на будущей неделе, 28 мая, если не ошибаюсь, Если выборы подойдут к октябрю, да, этот закон будет тогда на 5 месяцев, да. Пускай оппозиция выигрывает эти выборы и пускай отменяет этот выбор. Я категорически не соглашусь с моим собеседником, что здесь не будут международные наблюдатели. Да, очень много их будет. И ОБСЕ, ОДИР, и НДИ, и Совет Европы. Ну, все будут. Все будут вооружены, как сказать, лупой и смотреть на электронные выборы, которые первый раз в истории Грузии пройдут электронные выборы. Так что очень много местных наблюдателей из НПО, которые не все будут очень скрупулезно всякие результаты.
И все-таки зачем грузинская мечта так портит отношения с Западом?
Не портит. Может быть, это на Западе так видят, что портит. Но я со стороны, так скажу, с правящей партии, как они на это смотрят? Они смотрят, что очень много диктата на Грузии, как нам дышать, как нам там судей назначивать, и все. Хватит. И еще вернусь к 29 апреля, открылось окно возможностей в глобальной политике, и сейчас Грузия может сказать свое слово не только из-за там конфликтов, но и из-за того, что транзитная роль Грузии увеличилась во много раз. East-West Corridor, Запад-Восток, и там глубоководные кабели из Азербайджана в Европу, и так далее, и так далее. И плюс, не забудем, роли Китая. С Китаем у Грузии уже меньше, чем год стратегические отношения. Китай уже очень открыто говорит, и Грузия очень открыто говорит, что стратегическое партнерство будет углубляться по всем направлениям. И говоря от себя, я говорю, говоря об этой грузинской партии, которой Иванишвили, мне как-то кажется, что вот большая картина, которую я вижу, и заявление президента Алиева, что пусть не вмешиваются в нашу региональную политику, я думаю, что Грузия более сейчас хочет быть в центре этой региональной политики, что называется Южный Кавказ и регион побольше, и который связан с транзитом, с энергоресурсами и так далее, с торговлей, энергетикой и так далее. Но очень-очень интересные процессы пройдут в этом году. Я бы сказал, что очень наблюдательные в правительственных структурах. Они очень внимательно смотрят, какие будут результаты выборов в Европарламенте, какие силы придут там, а потом какая будет Еврокомиссия, какие результаты будут потом уже после грузинских выборов в ноябре в Америке и так далее. Так что я бы сказал, что это не контрадикции с Западом, а Грузия более сейчас выбрала мультивекторальную внешнюю политику.
Давид, вы согласны с тем, что Грузия, если я правильно понял коллегу Гея, что Грузия почувствовала себя немножечко Азербайджаном и решила вести себя немножечко по-азербайджански, или это какой-то такой время маневр, и ближе к выборам или после выборов Грузия снова вернется к той линии евроинтеграции или, в общем, как-то начнет точно так же по-алиевски выправлять отношения с Западом?
Она никогда не была и не сможет быть каким-то мостом между авторитариями и демократическими странами. Это может какое-то время как-то экономически работать, но экономика без политики, без культуры, без цивилизации не существует. То есть ты или Россия, или, значит, строишь что-то типа азиатского авторитаризма, или ты все-таки с грехом пополам, но идешь по демократическому развитию. От этого выбора Грузии никак не удастся скрыться, как бы грузинская мечта это себе бы не представляла. Успех всех этих проектов, будь то кабель или коммуникационные другие проекты, кабель через Черное море и так далее, все это все-таки столкнется с тем, то есть какая политическая система, какой цивилизационный выбор Грузия делает. Сейчас она, то есть правительство, а не вся страна, полностью развернулась так, что ей только лишь дружить, а без дружбы не бывает международных отношений, так же, как и человеческих отношений, ей только лишь дружить вот именно с Россией и с Китаем. А мне кажется, что даже несмотря на то, что в Азербайджане проблемы с демократией, конечно, ни Азербайджану, ни Турции это не понравится. То есть геополитически это близорукое видение, и в целом грузинский и геополитический выбор, и цивилизационный выбор, и 35-летняя борьба грузинского общества, она все, значит, стала, все это становится заложником того, что Иванишвили хочет управлять страной, ну, без каких-то временных рамок. То есть он уйдет, когда он сам захочет.
А, Давид, ну тогда получается совершенно безвыходная ситуация, потому что, с одной стороны, бороться с этим никак невозможно. Все процессы внутри оппозиции меньше всего дают надежду на то построение, которое вы предложили в начале нашего разговора, объединиться и создать вот этот, как бы, некий координационный совет. А что делать? Как донести эту позицию до избирателей?
Знаете, то есть не бывает безысходных положений. То есть все это, то, что я сказал, что выборы могут стать фарсом, это угроза, которая висит над страной. Но можно от этого уйти, если грузинская мечта поймет, что не надо плевать в тот колодец, из которого пила воду вся, я не знаю, национальная освободительная 19-го века.
Зачем грузинской мечте это понимать? Она прекрасно себя чувствует.
Ну да, она себя прекрасно чувствует. В этом и проблема. То есть это элита, которая полностью отчуждается и от общества. А в данном случае грузинская элита, это грузинская мечта, должна понять, что так долго продолжаться не может. И нужны компромиссы. Компромисс идет через то, чтобы послушать вот те голоса, которые звучат все громче и громче насчет этого законопроекта. И действовать в том направлении, чтобы не, значит, угрожать вообще демократическому развитию нашей страны. В таком случае все может вернуться на круги своя, и может быть обычная, нормальная, конкурентная борьба между разными партиями, включая грузинскую мечту.
Ге, нужен мечте компромисс. Готова она к нему? Вы же тоже говорили о том, что слишком глубока поляризация. А при всем внешнем благополучии грузинской мечты, при всей ее уверенности, с которой она провела этот кризис, тем не менее, в общем, как последствия могут быть самые непредсказуемые. Или наоборот предсказуемые. Готова ли мечта искать компромиссы?
Грузинская мечта и премьер-министр предложили диалог по этому закону. Вето президента Зурабишвили это отклонило. И была рекомендация Венецианской комиссии, что отозвать. И все западные оценки грузинская мечта не принимает как аргументированную оценку, а они это видят как политические нарративы и не собираются больше вступить в дискуссии. Даже премьер-министр Кобахидзе предложил группе юных активистов, чтобы прийти к нему и обсудить. Ну, а от этого тоже отказались. Я сказал, что во вторник, наверное, скорее всего, вето будет отклонено. Но я не соглашусь с тем, что существует там отдельно грузинская мечта, ее элита в меньшинстве и остальное общество все против грузинской мечты. Такого не бывает. Значит, 12 лет как правит грузинская мечта, если ее не выбирают демократически, если ОБСЕ не говорит, что это были, да, поляризованные, накаленные выборы, предыдущие все, но был свободный выбор. Так не бывает. Ну, готовится грузинская мечта к четвертой исторической победе. Я, как гражданин Грузии, я настаиваю, чтобы я хотел очень сильную конструктивную оппозицию. А когда из оппозиции, из некоторых, не изо всех лидеров, когда слышны угрозы, мы вас всех арестуем, мы вас переселим, мы всех знаем, мы создаем черные списки так называемых российских пропагандистов, так называемых предателей Родины. Как вы думаете, кто будет за эту деструкцию голосовать?
Но 29 числа Бедина Иванишвили примерно в этом же духе и сам выступал, грозя национальному движению расплатой за все, что оно делало прежде.
Да, то же самое, но это ответ. которые хотят избирательные грузинские мечты, что почему была кохабитация с 2012 года, когда вот национальное движение нас терзало, она фашистское движение и так далее. Это говорят избиратели, ну, часть избирателей. Но, да, арестовали некоторых бывших высокопоставленных лиц, в том числе бывшего президента Саакашвили. Но осудить национальное движение как такое, ну, это после выборов, это очень эфемерно пока для меня конкретно. Как это будет? Запретить партию как нацистскую или как экстремистскую? Я пока этого не знаю.
Ну, тут, Вадим, если возможно, пару слов скажу.
Да, конечно.
Я, да, точно не сторонник того, что всех клеймить и всех потом за всеми гоняться. То, что это делает нынешнее правительство, это вот явно, вот много фактов уже. И чтобы, если Гия не лукавит и говорит, что он за сильную конструктивную оппозицию, то эта оппозиция не может возникнуть без свободного гражданского общества. А этот закон именно мешает. То есть не будет гражданского общества, если этот закон останется принятым или начнут его, значит, внедрять в жизнь.
Да, Гия, вы с нами, да?
Да-да, нормально, да. Слышно.
Гия, мы прервались в тот момент, когда вы...
29-го, вы что-то спросили.
Да, вы говорили, что оппозиция призывает всех арестовать членов грузинской мечты и так далее. Но ведь 29-го...
Не все оппозиционные, ну, не
да.
Все.
Да, спасибо вам. Спасибо, Давид, спасибо, Гия. Гостями нашего некруглого стола были политологи Гия Абашидзе и Давид Дарчиашвили.